А вот мы же с вами снова будем Я очень рад, что фильм оказался лучше, чем я ожидал, то есть это родина театра. Что-то помню.
Да.
Да, в том, что здесь вот удивительно лучшие черты Герасимовской школы, в отличие от прошлого фильма, где, наоборот, утрированы были, мне кажется, самые слабые черты этой школы, вот ее прямолинейность. Здесь поразительно, насколько Лиознова усвоила то, что, наверное, Герасимов действительно принес в наше кино, вот так называемые подробности, которые все выстроены вокруг очень, казалось бы, незамысловатой интриги, а на самом деле фильм оказался очень глубоким и гораздо более значимым, чем я думал, честно признаюсь. Я, если позволено, сейчас попробую для себя самого сформулировать. Смотрите, трижды здесь были попытки вторжения государства в отношении брата и сестры. Обратили внимание, да? Вот как здесь сначала, после того, как осиротели ребята, как вторгается вдруг забота о том, чтобы девочка была в детском доме, да, и как бы семья менее значима, чем забота государства, как потом возникает на других перипетиях, как все время вот какая-то посторонняя сила за пределами отношений брата и сестры пытается, если это тетя, которая въезжает, как бы лучше знающая, что нужно детям. Вы знаете, это поразительно, насколько советские штампы, которые жили у нас почти бессознательно, начиная вот с детского сада, где внушалось, что, в общем-то, личные отношения в семье менее значимы, чем государственные отношения или, насколько возможно, общественные отношения. И вот то, что делала Панова, Панова была как раз одна из тех писательниц, которая относилась к этому сентименталистскому направлению нашей прозы, писала рассказы и такие маленькие романы именно о чувствах людей, как бы вынесенных за скобку этой государственной необходимости. И вдруг оказалось, что, пожалуй, Лиознова самая, мне кажется, я не знаю, как вам показалось, самая адекватная вот режиссер этой...
Пановой, да. Много хороших экранизаций, мне кажется.
Вроде не очень
большой писатель, а фильм один другого лучше.
Ну да, потому что, надо сказать, вообще литературу не классическую легче экранизировать, чем классическую. Она, по-своему, тоже классик, в общем, такого я бы сказал.
Сейчас уже, по-моему,
сейчас никто не читает.
Представить, чтобы кто-то
сейчас
читает Панова.
Ну, вот оказалось, что вот да, ее интерпретация, Лиознова интерпретация Пановой, вот так абсолютно адекватна. И я обратил внимание сегодня на такую очень забавную вещь, то, что мы, наверное, разучились ценить в кинематографе советском. Вон, там очень много было диалогов, и все было в словах. Обратите внимание, сколько здесь молчаний и так безмолвно обмененных взоров, да, вот говоря по-пушкински, безмолвно обмененный взор, когда вдруг брат и сестра переглядываются и все понимают друг друга, когда соратники в одном цеху могут молча, то есть в каком-то смысле Лиознова избавилась от такого литературоцентризма, который был
в Евдокии, да.
И надо сказать, что у нее действительно есть ощущение актерского бытия на экране за пределами диалога. Вот она замечательно чувствует бытие актера на экране вне диалога, что не так часто было в нашем кино таком.
Хотя и диалоги тоже.
Ну, диалоги тоже, она замечательно.
Подписавшиеся, да, там же все
построено. Так она и здесь, диалогах очень хороша. Я должен сказать, что они замечательно играют. Тут все актеры, казалось бы, не самые знаменитые. Я знаю, Валера Носик был замечательным актером. Здесь он играет лирическую, а не эксцентрическую роль, как обычно. Но тем не менее, вот то, что она умеет вдруг перейти на, я бы сказал, такую косвенную разработку действий. Обратите внимание, разговор брата и сестры в доме тетки, когда вдруг вторгается кот. И этот кот, который одновременно представляет эту семью, да, и в то же время их не родившихся детей.
Но этот кот, он у Пановы был, или он...
Я не знаю, как у Пановы.
Так что котик там абсолютно... По оригинальному сценарию, да? Пановой. Это не по литературному.
Кот, скорее всего...
Я думаю, это придумала сама Лиозова. Вот это поразительное, это, казалось бы, такая, ну, деталь случайная, а на самом деле...
Нет, деталь прям, причем она деталь, она правительская. Это же она потом в 70-й год, котик-то потом вместо детей, это, в общем, и до сих пор, а для 65-го года еще не очень характерно.
Да, и потом этот кот ходит, который лапкой берет кусочек мяса, и как он потом проходит, как некое присутствие того несостоявшегося, трагедии этой семьи, где нет детей. И понятно, почему она хотела, тетка, взять этих детей, как бы компенсировать. Вдруг выстраивается целая линия. Тут еще вообще очень интересно, что оказывается отец, который, как мы выясняем, потом был герой Советского Союза, это тоже очень важно, отец, прошедший войну и умерший от инфаркта в мирное время, без всяких наград, в очень скромной квартире. То есть, понимаете, здесь для советского человека, который знал реалии того времени, вам, может быть, сейчас это не так понятно, вот для моего поколения здесь довольно много очень точных, конкретных деталей, которые идут от Герасимовской школы, те самые подробности, которые она сумела выстроить, такую драматургию, и ты начинаешь вдруг понимать, что идет разговор о парне, который приехал из Архангельска, из северных областей, который ушел на фронт, видимо, оттуда, из Архангельска, который пришел в Москву, который оказался на заводе, который умер, в общем, достаточно молодым, оставив двух детей, потерявших жену до этого. То есть поразительно выстраивается биография не только этой семьи, но, если хотите, уклада целого поколения. И для меня в этом фильме вдруг сегодня открылись какие-то неожиданные качества, которые я в нем не предполагал. Я думал, такая, ну вот опять семейная мелодрама. Нет, это на самом деле гораздо более глубокая картина, на мой взгляд. И это картина, которая очень много определила потом у Лиозовой, особенно в ее более поздних картинах. Здесь уже видно, почему она снимает.
В «Трех тополях».
Да, в «Трех тополях». Вот здесь уже корни «Трех тополей», потом «Карнавала». То есть мы начинаем понимать, что для нее эта тема взаимоотношения в семье старшего-младшего поколения, человека внутри общества, жажда счастья и трудности достижения этого счастья вне всяких категорий тогдашних обязательных трудовых подвигов, там, героических поступков и так далее. И хотя вот, конечно, вот эта песня, обратите внимание, вот эта песня, которая звучит в конце, но это такой штамп того времени. Ясно, это что такой вывод эмоциональный, оптимистический. Тем не менее, что делает Лиозова в этом фильме? Она все время для того, чтобы ввести песню, которая, в общем, повторяю, была знаком времени, она вся использует какие-то поводы. Это начинается с...
Пластинки, вот, а в конце репродуктор.
Пластинка, репродуктор. То есть есть какой-то источник этой песни. Да? То есть это как будто часть бытовой реальности. Да? Это не то, что предписал автор, а это звучит потому, что звучит по радио или звучит в рекламных целях в этом патефона. И знаете, для меня вот в этом фильме вдруг неожиданно стало понятно вот та наивность немножечко, если хотите, и в то же время такая чистосердечность кинематографа, который пытался не предписать, а как бы показать возможность нормальных человеческих отношений внутри семейных, внутри коллектива и внутри общества. Это тоже попытка, я не знаю, я, по-моему, упоминал вот нашей аудитории здешней про дух Уфуны, вот то, что делали японцы, то, что делал Сиро Кидо, их замечательный продюсер, который пытался показать на экране в фильмах то, как надо жить, как можно жить, то есть показать японцам, что не все сводится только обязательно к конфликту или каким-то героическим подвигам самураев или всякого рода драматическим событиям, а наоборот, показать нормальную человеческую жизнь. И возникла целая кинематография, начиная от Отзуна Руссо и других, которая как бы показывала желательность определенного образа жизни. И вот как я сегодня подумал вдруг, что Лиозно, пожалуй, принадлежит этому направлению. И для меня это очень приятное очарование, я бы сказал, не разочарование. Я, простите,
такой человек. Черты Отзу кинематографа действительно, да, да.
Но я рад, что я предложил этот фильм. Правда, по совсем другим соображениям, которые в результате не сработали, но это бог с ним. А, мне кажется, здесь есть...
Изначально между Евдокией и этим выбирали.
Да, но я против Евдокии был сразу, потому что ее очень часто показывают. А, но мне кажется, в этом фильме есть еще три очень важные особенности. И не только Лиозновскую, хотя и Лиозновскую стиль, который, кстати говоря, потом перешел в 17 мгновений тоже. Это такое путешествие через эпизоды. Вот очень-очень много эпизодов, даже как бы сверхкратких эпизодников. Да, здесь много очень эпизодических ролей, которые дают вот это вот ощущение иногда без диалогов, иногда в диалогах, которые непонятно даже, вот у них как бы вроде нет ни начала, ни конца у этих диалогов, как в рабочих ситуациях или там в ситуациях, они всегда даже до конца раскрываются. Она как бы пропускает главных героев, брата и сестру, через, ну, это, конечно, не Дантовы круги ада, да, но это такое вот определенное хождение по некому чистилищу, потому что на самом деле здесь еще есть одна очень примечательная вещь, на которую, честно говоря, я, когда вот думал про этот фильм, не обращал внимания. Здесь же, вы нам хоть стали говорить, здесь же вообще все держится на трех смертях. Потому что еще до начала фильма, и мы не знаем почему, умирает мама. Да? Абсолютно непонятно. Ну, вот отец воспитывает детей, а потом смерть отца, которая запускает всю эту машину, и потом смерть героя Носика, который вдруг из сентиментальности и почти мелодраматизма возвращает нас, вот то, о чем вы говорили с самого начала, возвращает вдруг нас уже к драме, а может быть даже и к трагедии, с которой она потом опять, вот так сказать, выруливает Татьяна Михайловна, она все время вот на этом балансирует, но как вот эти, нажать где нужно вот это вот слезопускание, как было в Афуне и как было у Сирокида, она, безусловно, точно не зная Афуны, точно не видя в 65-м году, делает это довольно, мне кажется, умело. И еще, я вдруг понял, она же делает абсолютно условный большой город, монтируя просто, там, с одной стороны, абсолютно узнаваемый Днепропетровск, с другой стороны, абсолютно узнаваемая Москва, которые просто сращиваются в один такой большой город, который условно большой город, в котором оказались люди, и это перенаселенность людьми. И люди, в общем, очень многие люди там одиноки. Это вообще город одиноких людей. И скорее то, что там выстраиваются вот эти, то, что люди в конце концов кого-то находят, или им кажется, что они находят, это тоже некая такая случайность. И мне кажется, это тоже такая вот лиозновская тема, где все ее фильмы, и включая «17 мгновений весны», это фильм, где очень много одиноких людей, которые хотят этого счастья, но большей частью не находят. Что действительно абсолютно соответствует вот, вот просто реальности.
То есть на 7 мгновениях это просто основная?
Конечно, да, конечно, конечно.
И в этом смысле здесь, конечно, очень интересно, что она действительно опирается на не самых знаменитых актеров в главных ролях, при том, что в эпизодах наоборот. В эпизодах Жаков, Сазо, да, причем это Жаков, который вынесен в титры почему-то первым или одним из первых, при том, что он здесь практически не появляется. И каждый раз на 3 секунды. Но, то есть, в общем-то, здесь и Сазонова, Рыжов, это все понятно. Но главное, в общем-то, что касается главных, в общем-то, любопытно, что Мерзликин и Никитина, играющие брата и сестру, Мерзликин ведь в 70-е, что называется, пошел, он стал сниматься один за другим в фильмах, в общем-то, как...
Первое появление.
Да.
Причем, как... ты одновременно вначале должен сыграть подростка, который на 5 лет младше его реального, а потом взрослого, который на 5 лет старше его реального.
Да, но Мерзликин, в общем-то, вот он же... При том, что у него бывали более удачные, менее удачные роли, но, в общем-то, он же не раскрылся, потому что он снимался ведь много, он же в 70-е годы был просто из фильма в фильм. На той же студии Горького как раз-таки он просто переходит, фильмы как раз вот эти, как раз такие социальные драмы во множестве своем, где он, как правило, играет либо чуть-чуть оступившихся, либо наоборот, как бы таких... наставников по отношению к хулиганам, вот эти вокруг этих тем все время крутятся. И, в общем-то, очень часто сводится к штампу. И здесь, в общем-то, несмотря на то, что он будет много сниматься, в общем-то, здесь он достаточно скованно держится еще. И, может быть, это связано вот с тем, что два возраста разных. С другой стороны, она при ее восприимчивости, вот и она же практически потом не снималась. То есть, в общем-то, Фаина Никитина потом не. Почему-то Энн Никитина вообще-то. Нина Никитина была старшего поколения, актриса совсем другая. А это Фаина Никитина, почему у нее здесь инициал Н в титрах непонятно. Но, собственно, она по типажу, она очень похожа на Стерникову. И поэтому, когда в конце как раз появляется Стерникова в роли невесты брата, это как раз тут особенно вот это вот замещение, то, что для брата ее то есть что он выбрал невесту по типажу, похожую на сестру, собственно. И Стерникова аналогичным образом ее заменил. То есть они обе были абсолютно начинающие актрисы, еще толком нигде не снявшиеся. Но Стерникова, играющая невесту, впоследствии активно играла в конце 60-х годов, в начале 70-х. А вот Никитина, играющая сестру, как раз-таки и, в общем-то, ничего не сыграла.
Но она очень хороша в этом фильме.
В том-то и дело, очень, да. Я и говорю, она лучше Мерзликина, по-моему.
Ну, у них немножко разная функция. Он все-таки играет абсолютно правильного старшего брата, а она абсолютно неправильную младшую сестру.
Нет,
она хрестоматийная младшая сестра, но она все время ошибается, потому что она младшая сестра.
Ну, она правильно ошибается
с первого появления в кадре. Еще даже когда не она, а девочка, которая ее играет.
Ну, собственно, да, когда он ее ищет после школы.
Нет, в этом смысле отношение, конечно, старшего брата и младшей сестры выстроено, ну, просто хрестоматийно. Это, конечно, не туманные звезды, но, в общем, по большому счету, да. И этот фильм замечателен для всяких киноведческих, культурологических и фрейдистских анализов.
Кстати, мало,
потому что там просто все это лежит на поверхности. И можно заметить. Конечно.
Нет, это фрейдистский
фильм. Конечно, это прям такой вот классический фрейдистский фильм. Хотя Татьяна Михайловна тоже абсолютно точно про Фрейда ничего не знала в 65-м году.
И ничего все это уже могла знать.
Думаю, вряд ли. Нам ухечь. Вы Татьяну Михайловну знали?
Ну нет, конечно, знали. Дело в том, что в это время как раз начинают все читать издания 20-х годов, и Фрейд, самый спрашиваемый у букинистов автор, я очень хорошо помню, как мы ходили...
Татьяна Михайловна читала.
Татьяна Михайловна наверняка читала. Наверняка. Но другое дело, что я не думал, насколько она Фрейда помнила, когда делала этот фильм. На самом деле, это и обычная практика человеческая.
Конечно.
Надо сказать, что касается изученности, действительно про него мало писали. Хотя про него были две очень показательные и, в общем-то, отчасти объясняющие, почему вот он не был воспринят, как мог бы быть воспринят. Две рецензии. Абсолютно положительная рецензия в «Искусстве кино» и отрицательная рецензия в «Советском крае». И в «Искусстве кино» рецензию написала уже упомянутая сегодня Кира Константиновна Парамонова, которая написала, что этот фильм, конечно, замечательный представитель как раз-таки Герасимовской школы, потому что он ставит важные морально-этические вопросы и дает нравственный пример для развития нашего общества и показывает, как именно советское общество помогает людям формироваться. И, в общем, и это такую медвежью услугу фильму оказывает, потому что там описано так, что, в общем-то, после этого фильм, после такой рецензии фильм смотреть никто не захочет. То есть вот это абсолютно такой официальный текст. И поразительно, что в «Искусстве кино» по Гожевскому вот такая рецензия. В оттепельном абсолютно журнале. С другой стороны, достаточно таком скорее рекламного характера в журнале «Советский экран» внезапно довольно подробная и аналитичная статья, но, тем не менее, в общем-то, достаточно несправедливая в своей резкости. Статья Закаржевской, активного, в общем-то, критика, интересного критика, которая пишет, что Панова, что у Панова есть поэтическое начало, и что Лиознова его разрушила, утопила в подробностях. И что этот фильм в результате как раз... И в общем-то, дальше приписывает фильму как раз все те неосадки, о которых Наум Ильич говорил в прошлый раз в связи с фильмом Егорова. Просто почти дословно. Как раз-таки просто практически вот о том, что это родимые пятна Ярославской школы. Причем вся ирония еще этой публикации в том, что на обложке этого номера советского экрана портрет Сергея Полинаровича Герасимова, цветной, очень эффектный. А внутри вот рецензия на этот фильм. Но рецензия действительно достаточно несправедливая, потому что там говорится именно о том, что быт недопустим для поэтических обобщений. Вот там как раз вокруг этого строится. А здесь, в общем-то, одно проступает через другое. В этом как раз и некоторые такой вот те, кто учились в конце вот в той самой мастерской, о которой мы сейчас говорим, мастерской 48-49 годов выпуска, в общем-то, для них было как раз характерно и, с одной стороны, это стремление к подробностям, предлагаемое Герасимовым, и с другой стороны, вот это некоторое такое сентиментальное начало, которое могло, но не обязательно трансформировалось в поэтическое начало, потому что сентиментализм не обязательно поэтичен. Но как раз-таки он у Лиознова в данном случае трансформировался вот в это поэтическое начало, которое она так или иначе... И вот это все время балансирует как раз в лучших работах этой школы, студии Горького. Как раз есть вот этот вот баланс между поэтическим началом, между лиризмом и бытом. То есть вот этот вот лиризм, проступающий сквозь быт, который может быть более вульгарно воплощаться, может более прямолинейно воплощаться, в общем-то. Ну вот, кстати, у того же Егорова «Однажды 20 лет спустя» абсолютно типичный пример той же тенденции.
Или возьмем Маргарита Ивановича Куцеева, который тоже снимает в это время «Заставу Ильича».
Одну картину на студии
Горького. Да, одну картину «Заставу Ильича», где как раз он, правда, другой школы. Я как раз хотел сказать о том, что параллельно со школой Герасимова в Авиде преподает Савченко. И вот это очень важное...
Она 2 года младше.
Да. И это два, в общем, противоположных начала. Как раз Савченко ориентирует на поэтическое, на метафорическое, и у него выходит оттуда Параджанов, Хуцеев, Алов и Наумов. То есть это одновременно почти, они там 2 года.
И как раз между ними, и во всех смыслах между ними Козинцев.
Козинцев, да. Это очень интересное сочетание 3 абсолютно разных мастеров. Причем Татьяна Михайловна однажды мне сказала по телефону, правда, я с ней разговаривал, она говорит, что... Вот наш же Сергей Михайлович Эйзенштейн читал лекции для 2 курсов, значит, там козинцевцы и герасимовцы ходили, Эйзенштейну после запрета Ивана Грозного запретили преподавать мастерскую, ему не разрешили набирать мастерскую, но дали ему преподавать композицию фильма, был такой предмет для 2 курсов. Эйзенштейн объединял герасимовцев и козинцев и читал им композицию фильма. Татьяна Михайловна вдруг говорит: «Какие мы глупые были, вы знаете, что вот Сергей Михайлович нам говорил о вещах, которые, как я сейчас понимаю, были нам очень необходимы. Например, о том, каким образом выстраивается ритм фильма и почему очень важно соблюдать пропорцию частей. А мы глупые, мы не понимали, о чем он говорит и зачем это нужно». А вот сегодня я смотрел и думал, как она все-таки выстроила ритмически, точно. Она, может быть, и считала, что они не дослушали Эйзенштейна, да, потому что Герасимов об этом вообще ничего не говорил, а Савченко говорил по-другому, наверное. Козинцев по-другому. Но, тем не менее, что-то, видимо, запало. И я не хочу сказать, что это Эйзенштейновская школа, это не Эйзенштейновская школа, но начало вот этого ритмического построения, чего нет совершенно в фильме Егорова, Егоров совершенно провальный с точки зрения ритма и выстраивания сквозного действия. А здесь, вот при этой дробности, которая действительно работает иногда просто на планных эпизодах, там один кадр, целый эпизод, и вдруг там меняется и место, и действие, и так далее. Но она, тем не менее, очень точно чувствует, в какой момент надо перевести эмоции, каким образом перейти на общий план. Я даже поразился, как она сделала в поездку в Архангельск, как она начала с этого теплохода и этих чаек, и совершенно другого ощущения среды бытия, да, ты ждешь что там вот они обретут как бы историческую родину своего отца, и вдруг там поворачивается другой стороной. Она замечательно подготовила в нас ожидания, не оправдавшиеся по отношению к этому возможности, да, обретения той родины, куда звала тетя. И мы вдруг понимаем, я должен сказать, что для меня этот момент доказательство ее очень точного ощущения ритма целого. Это такая точная последняя, да, я бы сказал, идеалистическая нотка перед тем, как устроится их бытовая судьба. А здесь какой-то идет, я бы сказал, уже почти исторический аспект, который не оправдался, и правильно не оправдался. Здесь никакой претензии нет. Фильм совершенно лишен претенциозности, кстати. Что есть...
Как очень многие лёзновские фильмы.
Да, да, как очень
многие. Большинство
хороших фильмов. Да, в отличие от Егорова, который постоянно претенциозен.
Ну, я не сказал, что у Егорова есть претенциозность.
Ладно, не будем. Давайте послушаем все-таки.
Пожалуйста, ваши вопросы.
Мы заговорили, извините.
Здравствуйте. Мой вопрос будет про самое начало фильма. Я сразу говорю, что у меня не очень большой опыт насмотренности советского кино или кино прошлых периодов. Я скорее смотрю свежими глазами, как современный зритель. И на мой вкус в самом начале было несколько, я не скажу, что алогичных, но мне показалось неожиданных склеек сюжетных. Вот мой вопрос в том, что не показалось ли мне, то есть если приводить примеры, то в момент, когда ребята уходят гулять на качели, возвращаются домой и не могут открыть дверь, а в следующий момент уже отцу стало плохо, ничто не предвещало. Ну да, были предпосылки, то есть в предыдущем кадре нам показали, что папа плохо себя чувствует, но казалось, что может это решиться как угодно по-другому. Также в машине, например, вроде отец не жалуется и говорит врачу, что чувствует себя хорошо, а ровно в следующем кадре уже его хоронят. Показалось это немножко неожиданным, и вот мой вопрос в том, не показалось ли мне, и есть ли в этом какая-то цель или намеренный какой-то ход?
Есть, да. Да, собственно, как раз именно то, что каждый следующий шаг оказывается для них, каждое следующее событие оказывается для них вот таким шокирующим. И с другой стороны, чтобы нам в первую очередь показать их реакцию, поэтому нам не показывают сами события, а каждый раз узнавать.
Вот у меня было две догадки на этот счет. Сначала я подумала, что это может быть связано с тем, что это детские воспоминания, то есть они такими широкими мазками какие-то самые яркие события помнят отрывочно. А во-вторых, я подумала, что, может быть, за кадром осталось то, на что сами герои не могут повлиять. То есть то, что происходит без их воли, без их участия, вот такой...
И то, и другое, в общем-то, да, и то, и другое.
Спасибо.
Я бы, знаете, сказал, за такой прием вот выбивания из действительности, из обыденности действительности, это Deus Ex Machina, наоборот, и в начале, а не в конце. Потому что это запускает сюжет. И в этом действительно, может быть, есть... Может быть, это единственное место в фильме, где темпоритмически это не совпадает со всем темпоритмом остального. Но в связи с тем, что это в начале, это, может быть, вам поэтому и бросилось в глаза, что потом фильм темпоритмически был выстроен по-другому. Но мне кажется, это вполне обоснованно, потому что это начало. Вот если бы вдруг такая перебивка была где-то в середине или в конце, это точно бы вот прям... выходил. А здесь, да, но это вообще необычно для советского сюжета того времени, потому что, вот то, о чем я говорил, но, в принципе, три смерти на 80 минут экранного времени.
Больше 8, еще 10.
Ну, что, сколько там? Сейчас
3. Полтора часа.
Но все равно на полуторачасовой фильм это, в общем, довольно много, при том, что это, в общем, лирический фильм про современность, это не трагедия, это... Ну, я вот не так много припомню фильмов, да, в которых, абсолютно. С одной стороны, было вот это ярко выраженное лирическое начало, даже сатирическое начало, ну, в общем, мы часто в этом фильме улыбаемся, да, и смеемся, и при этом вот там такая врывающаяся смерть. Ну, и второй раз, кстати говоря, она второй раз, ну, вот если не брать мать умершую, как бы до начала фильма, да, второй раз смерть врывается точно так же темпоритмически все и так же внезапно. Потому что вот еще абсолютно юмористическая сцена с этими билетами, но просто, мы просто смеемся, потому что она смешная. Да. Да? Следующее. Ну хорошо, она идет в больницу, это почти живет такой парень, да, она приходит, почти такая же больница, почти такой же перелом, точно такой. Вот я все время ловил себя на мысли, что это абсолютная ситуация, живет такой парень, правильно? И вдруг она заканчивается совсем по-другому. Она заканчивается тоже неожиданно. Ну, повезли на перевязку, открылось кровотечение. Должно бы все кончиться. Нет, вот она. Ей нужна, ну,
собственно, это все же переход ко второй половине 60-х, когда меняется интонация, и когда это даже чуть раньше к этому переходит ордынский другой ученик Герасимова в «Большой руде», например, да. В 64-м году. То есть это ну, действительно, в 64-м-65-м это еще единичные случаи. Годом 67-68-м, мне кажется, это станет общим.
А в этом смысле, кстати говоря, вот Артем, что обратили внимание, там вот 64-65, здесь еще одна есть очень замечательная, по-моему, вещь, я вот сразу не припомню, может, Артем сейчас поможет, он лучше всегда помнит, чем мы с Наумом, чтобы в одном фильме было самое начало оттепеля, а потом фактически его конец, о котором, конечно, в 65-м году еще не знает никто, что это конец. Вот эти 10 лет, которые разделяют первую и вторую половину фильма, это же действительно начало оттепели и конец оттепели.
Тут оно так показано, что оно почти не маркировано какими-то признаками 50-х годов их детства.
Начало строек
Стройки много показывали в 61-м еще.
А другие стройки.
И в 60-м, ну, честно
там,
говоря,
там, обрати, знаю, там, кажется... там обратите внимание, там, в 55-56 году там строят 4-5-этажные дома, да? А в 65-м году начинается... На самом деле она в деталях очень точна. Вот
да,
сколько раз мне... Я сидел, рассмотрел, я сейчас хочу ее на чем-нибудь поймать. И ни разу не поймал. Хотя только на том, что она, ну это нормально для кино, что она монтирует разные города в один город. Ну это ничего страшного.
Но тут, собственно говоря, вообще не так много возникало 50-х годов, увиденных из 60-х, все-таки слишком маленькая дистанция.
В одежде.
Нет, я имею в виду, вообще это довольно редкое явление, потому что вот «Рабочий поселок», да, который вы на днях будете показывать. Там и по той же панели.
Там по-другому.
Да, там по-другому, но там 40-е
и потом.
И 50-е. При том, что 50-е вроде бы там так много исторических как раз маркеров, там возвращаются репрессированные. Там. С другой стороны, с позицией фильма это вроде как вот было прошлое 40-е, а это вот ну, недавнее, почти наше время. Ну, уже не наше время, но почти наше время. То есть 50-е показываются, с одной стороны, вроде бы в точных деталях. Но эмоционально это еще не совсем прошлое, то есть это не прям вот прошлое.
Нет, я об этом и говорю, что мы сейчас понимаем, что это начало оттепели и конец, но понятно, что в 65-м году Лиознова никто еще не понимает, что уже, это конец.
Ну как не понимают, ну Хрущева сняли.
Ну Хрущева сняли, но еще большие надежды на Косыгинскую реформу. Нет, еще понятно, что до 68-го года долгих 3 года, и я просто про то, что вот... Это просто так случилось, ну, то есть это не задумано ни автором, ни сценаристом, ни режиссером, но вот вдруг это вот временная граница установлена.
Да, что мне еще пришло в голову сейчас, тоже необычность для нашего кино, в этом фильме три несостоявшихся судьбы, три, в общем-то, личные трагедии, скажем так. Значит, отец, оставшийся с детьми, мы не знаем, почему и когда умерла мать, она возникает на похоронах в виде памятника. И больше никаких
фотографий
в доме, да. Дальше, значит, судьба несостоявшегося Носика, который влюблен, и он умирает, будучи влюбленным, пригласив на Ромео и Джульетту, погибающий как Ромео, фактически, да, так на него падает такая тень Ромео. И несостоявшаяся судьба тетки там в Архангельске, где, оказывается, нет любви с мужем, и нет детей, и вообще все это... благосостояние мнимое. То есть это абсолютно необычно для такого рода фильмов того времени. Это, надо сказать, Татьяна Михайловна...
Сазоновой тоже не состоявшейся.
Сазоновой тоже не состоявшейся, явно влюбленной, желающей попасть в эту семью и Сазону. То есть тут все время такие маячат темы подтекстные, да, которые где-то на периферии, которые оттеняют правильность судьбы главных героев. И это общем-то, надо сказать, очень необычно для нашего кино того времени.
Пожалуйста, еще вопросы, мнения.
Трогательный советский реализм. В 65-м году было 20 лет. Я ничего больше говорить не буду. Мне кажется, у меня такое впечатление создалось, что это трогательный советский реализм. В 65-м году мне было 20 лет. Я все это прекрасно помню. И мне кажется, вот с какой-то такой тщательностью, даже бытовой, в моде, в отношениях между людьми, вот в этом цехе, все это по-настоящему. И я даже не ожидала, что такой фильм, вроде не цветной, черно-белый, все, произведет такое впечатление на меня.
Вот это Герасимовская школа, вот это лучшая сторона Герасимовской школы. Все эти подробности абсолютно точно выверены.
А вы его первый раз видели? Вы раньше его не смотрели? Вот в 65-м году или позже, нет? Ну, «Три тополя», да. Кто не видел «Три тополя»? Пожалуйста, кто еще?
Нет, я просто не про этот фильм, я просто хочу напомнить, что очень достойный был фильм, до этого снятый, про авиаконструкторов. Совершенно лишенный какого-то пафоса, очень реалистичный, причем вот это именно реализм в самом чистом и самом лучшем, наверное, смысле, который вот в то время был доступен.
Да, спасибо.
Можно вопрос?
Да, конечно.
Вы наверняка видели последний фильм Лиозиновой, да?
«Конец света»,
«Симпозиум». Вот я, мне интересна была бы ваша оценка, завершение ее творческой биографии. В общем, фильм очень странный. Да?
Странный, да, но... Странный, да, фильм, но, честно говоря, я не думаю, что Лиознова это рассматривала как завершение какое-то осознанное. Она, как и все, была воодушевлена, ну, можно сказать...
Тогда можно сказать «воодушевлена», теперь
нет, дело в том, что я как раз сейчас прямо подбирал сказать «воодушевлена» или «растеряна». И вы сказали «дезориентирована». Как раз это «воодушевлена» и «растеряна» одновременно. Да, спасибо. В предсрочной ситуации. И поэтому, в общем-то, она снимала, мне кажется, этот фильм не стоит воспринимать какое-то завершение, ну, то есть, по крайней мере, ну, мне так кажется. И эта картина как-то, мне кажется, не совсем... финал какой-то ее творчества, то есть она фактически им стала, но это картина, которая, ну, делалась как временная, что вот пока переживет, пока будет понятна ситуация, как бы, ну вот сейчас такая попалась работа. То есть мне кажется, большого внимания не обязательно уделять, ну не знаю, мне, в свою очередь, я вам переадресую вопрос, вас она чем-то привлекла, да?
Ну, он, конечно, выпадает в этот фильм из ряда ее, совершенно на нее не похожий.
Ну, как раз он не в русле вот того самого реализма, как, ну, вот такого привычного. И поэтому, действительно, мне кажется, эта картина, как бы, когда было понятно, что снимать по-старому это будет старомодно, как снимать по-новому непонятно, это 87-й год, и, ну, действительно, такая переходная ситуация. Другое дело, что и предыдущая ее, в общем-то, вот поздняя картина, вот тот же «Карнавал», это, ну, некий такой поиск в каком-то новом времени, да. Поиск себя, и при этом, ну, довольно такой... в чем-то трогательный, в чем-то неловкий поиск, в общем-то, да, поэтому «Карнавал», кстати, начали обсуждать и сразу его как-то от него отказались.
Да, «Карнавал», к сожалению, она сама тоже расценивала не как неудачу, а переход какой-то. Вот она, я помню, что был разговор с Муравьевой, она не знала, как поступить, потому что Муравьева в это время была уже звездой, а она, в общем-то, как ни удивительно, она сама делала звезд, да, она могла работать со звездами, там, Тихоном, да, она, или с Ефремовым, она вполне могла справиться с звездными актерами. А с Муравьевой что-то не получилось, непонятно что, я не могу сейчас...
Потому что они же работали, мы ниже подписавшиеся уже вместе.
Ну да. И, в общем, довольно такая сложная была ситуация. Мне трудно сейчас сказать что-либо о «Карнавале», я не пересматривал с тех времен, как он сегодня смотрится. Тогда было ощущение искусственности какой-то определенной. Она сама это чувствовала тоже, как некий перевал.
А куда? Я, по-моему, сейчас тоже.
А?
Сейчас тоже, по-моему.
Сейчас тоже, да?
Ну, его просто любит народ.
Ну, да,
не сказал, что его несмотря ни на что, да, потому
не
что...
Не знаю, я честно говоря, я все время о нем слышу, как о фильме, который любит народ, в частности, в СМИ, везде,
народа,
и, да, ни разу не видел народа, который его любит. Да,
в отличие от «Трех тополей». К нам в подъезд.
В отличие от «Трех тополей» и «Штирлица», естественно.
Можно я скажу? Мне запомнилось, что Татьяна Леознова, она, видимо, после 17 мгновений весны хотела резко поменять вот какой-то свой стиль, ну, уйти как бы вот от этого, да, вот показать, что она может, что она... И я помню, что она вот как образец такого кино, которому, вот, которое она хотела бы сделать, она назвала «Мелодии Верийского квартала». Mm-hmm. Это вот грузинский мюзикл, так вот.
Вот она в Кузис, вот она и пошла как бы в карнавале.
Курс вот, к созданию карнавала.
Ну да, она говорила, что это переход, перелом, она хотела уйти от того, что делала раньше, это правда.
Ну и раньше тоже разное, потому что 17 дней весны как раз в свою очередь сам по себе был очень не похож на то, что она делала до этого.
Ну вообще, что... Мне кажется, что 17 дней весны очень вытекают из, по стилю из трех тополей на плющихе. Вот эти длинные,
молчание,
да, зоны молчания, ну, нет, да, я вот вижу...
Как... Не, в эстетике, да, но жанрово и...
Нет, конечно.
Ну да, и...
А что касается вот этих перестроечных фильмов, я не знаю, будет ли у нас, боюсь, что уже нет. Это третья выставка цикла, которая должна была состояться. Вот у нас была оттепельная выставка, потом это было...
70-е?
Да, не навсегда, ну как бы застойное, да, это было навсегда, которое не навсегда в результате стало называться. И третья выставка должна была быть перестроечной, где мы хотели показать не только, собственно говоря, вот перестроечное кино флагмановское, но у меня была задумка сделать программу вот этих последних работ советских классиков. Потому что довольно многие, да, там, ну, если студию Горького, то это же самый Ростоцкий, да, вот как раз и советская власть, когда пала, в принципе, они имели возможность снимать, они еще были в форме, под них могли даже выделить деньги, да, но они замолчали. Это очень интересный вот феномен, хотелось бы его проследить в программе, но не знаю, если не будет выставки, но будет кино в Третьяковке, может быть, попробуем тоже собрать такую программу, тем более международных программ у нас сейчас... Все равно практически нет, поэтому мы всякое разное выдумываем про советское. Но у меня такой вопрос, а кто этот фильм видел не первый раз? Ну, не обязательно на большом экране, там, на маленьком, или все смотрели впервые. Есть кто-то, кто его видел раньше? Один, по двое, телевизору. Трое, четверо. Понятно.
И как впечатление по сравнению с теми просмотрами? Такой же, да? Вообще, удивительно, фильм не воспринимается как постаревший. Он как знак своего времени, но у него это ощущение старомодности и какого-то отвержения нет этого фильма. Вот и у меня ощущение того, что этот фильм вполне можно показывать и сегодня. Нет.
Что мы сделали?
Что мы сделали?
Ну, вот такая вот энциклопедия того времени, энциклопедия типажей, характеров, наблюдений.
Ну, собственно, в чем и есть выражение Герасимовского?
Да, в чем и есть, в том числе и в этом есть выражение Герасимовской школы. Энциклопедия русской и советской жизни с середины 50-х до середины 60-х годов, если хотите. Если ни у кого больше вопросов нет, то мы, наверное, сегодня будем завершать нашу встречу. В следующий раз, в связи с тем, что у нас будет музейная ночь 20 числа, мы встретимся не через две недели,
а через три.
Да. И мы наконец-таки определились. Да, мы определились с фильмом, который мы будем показывать. Да? Какой мы показываем? Скажите, пожалуйста.
Фильм Юлия Карасика, если все с копией правами благополучно будет, то будет фильм Юлия Карасика «Человек, которого я люблю».
Да.
Потому что 66-й год как раз как бы в продолжении этого.
Потому что мы долго думали, какой фильм Карасика показывать, и наконец вдруг буквально три дня назад вот вроде
бы мы настаивали на одном варианте, который вы категорически ответили.
А я настаивал на другом.
А вот давайте спросим, кто видел 6 июля?
Кто видел?
Да, кто видел? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, не так много. Не так много. Потому что шел разговор, что может быть самый удачный фильм Карасика, сегодня имеющий особые обертоны 6 июля, который, наверное, лучший фильм «Карасика».
Мы хотели в данном случае не экстравагантное показать, а показать...
Просто мы 6 июля показывали в другой программе буквально в прошлом сезоне. Поэтому я тут встал на дыбы и сказал, нет, давайте... У нас была большая программа про Ленина в кино. Вот, и там было 6 июля. Ну, еще будет программа про Ленина.
Программа по Ленина, про Ленина он по-другому смотрит.
Но в любом случае, в общем, мы же сейчас не
человек, будем перерываться. Человек, который я люблю, 66-й год.
Если мы вдруг до 27 мая передумаем, то имейте в виду, да. А потом мы хотим вам показать Бондарчуковский «Ватерлоо», который восстановил недавно Мосфильм. Это вот было предложение Артема показать именно этот фильм Сергея Федоровича. Но просто так складываются обстоятельства, что через 2 дня, 8 числа, здесь, в этом зале, это тоже абсолютно бесплатно, вы сможете посмотреть один из последних фильмов Сергея Федоровича. Ну, если считать из законченных, то фактически последний, правильно? Если из законченных считать Борис Годунов, поэтому приходите, тоже такое будет своеобразное дополнение к Герасимовской школе. Спасибо,
хотя что пришли. Он учился на актерском
Герасимовском. Да, он учился на Герасимовском, но мы об этом еще поговорим. Спасибо, Новосибирск, спасибо, Артем, спасибо, что вы пришли сегодня. И хочу буквально еще минуту вашу, значит, отнять, буквально проанонсировав ближайший показ. У нас очень интенсивные показы завтра, послезавтра и послезавтра. Значит, завтра здесь мы продолжаем программу, уже завершая ее, «Воображаемое средневековье», показывая Русь изначальную, Васильевскую. Ну, понятно, мы не можем показать оригинальный широкоформатный вариант, но у нас будет широкоэкранный из Госфильмофонда. И Юлия Анохина, которая, я думаю, одна из немногих смотрела архивные материалы этого дела, потому что она занимается биографией Маргариты Борисовны Тереховой. Я специально ее завтра просил рассказать то, что не опубликовано, о том, как этот фильм создавался. Там была интересная история на съемочной площадке, поэтому она завтра придет и сделает такое очень неординарное, я думаю, как всегда это Юля делает, вступление. Послезавтра у нас здесь Борис Годунов, 8 числа, который завершает программу «Средневековье воображаемого», которую я уже сказал, и начинается небольшая программа. Мы традиционно делаем к 8-9 мая. В этот раз программу я назвал «In Memoriam». До войны, во время войны, после войны мы покажем 4 фильма, по 2 фильма 8 числа и 9. 8 это будет «Иваново детство» Андрея Арсеньевича Тарковского с пленки. И потом мы покажем фильм Григория Наумовича Чухрая. Трясину, да, извините. Значит, «Трясину», да, чухраевский фильм, который, наверное, один из самых неизвестных его фильмов, но, по-моему, очень важно посмотреть его сегодня, кто не видел. Это фильм про то, как мать во время Великой Отечественной войны укрывает своего сына, чтобы не отдать его на войну, и та реакция, с которой сталкивается эта семья. И 9 числа мы показываем «Мир входящему» Алова и Наумова и «Рабочий поселок», который мы сегодня уже вспоминали. По-моему, один из самых великих советских фильмов, с моей точки зрения, снятый тоже по сценарию Веры Пановой. Сценарий сделан по повести. Если вы его не видели, это тоже фильм, который широкоэкранный, надо смотреть его на большом экране, обязательно приходите его посмотреть. Это замечательный фильм. Я, когда меня мои зарубежные друзья спрашивают, что вы там думаете про Россию, что вы нам можете сказать про Россию, если хотите что-то понять про эту страну в 20 веке, посмотрите «Рабочий поселок». Мне кажется.
Кстати говоря, в этом фильме вторым режиссером был Герман. Алексей Герман начинал вторым режиссером у Венгерова на фильме «Рабочий поселок». Когда говорят, что вот Венгер, значит, непонятно откуда взялся.
Очень понятно.
Герман,
очень
да, вдруг возник в этом фильме вот такой гриб вырос, да, не похожий ни на кого Герман. Вот посмотрите «Рабочий поселок» и будет понятно, откуда он вырос.
из пролога, даже не из всего фильма, из пролога рабочего поселка вырос весь Герман фактически. Ну, в любом случае, 8 и 9 вот эта программа к In Memoriam будет там в инженерном корпусе, а остальные все фильмы завтра, послезавтра здесь. Так что приходите, все показы будут бесплатные.